Дарья Шулико. Восхитительный волшебник Вилли В. Читает Иван Кирильчук. Пролог. Старый замок выглядел заброшенным, и местные жители удивились, когда узнали, что там кто-то поселился. А когда узнали, что там поселился волшебник, сразу обрадовались. В их городе давно не было своего волшебника. И они ждали, когда ассоциация ВЖИК, волшебников, жандармов и комендантов, пришлет им кого-нибудь для помощи и охраны. Так положено. В каждом городе должен быть свой волшебник. Повезет, если восхитительный. Он мог еще защитить город от нападений врагов, но обычный тоже хорошо. Могучие волшебники появлялись совсем редко. И только в крупных городах. Или наоборот, в глухих лесах. Они также редко снисходили до проблем простых горожан. Зато могли брать учеников. Великие же волшебники занимались делами вселенских масштабов. Создавали новые заклинания. Способствовали сохранению мира на Земле, разводили вымирающих животных, управляли течением времени и ходом планет. Волшебник Эдурат тоже когда-то входил в ассоциацию ВЖИК. Он был хорошим боевым магом и носил статус восхитительного. Курировал город, много учился, сдавал экзамены, чтобы стать однажды могучим волшебником. Но исследования привели его к изучению древних трактатов, многие из которых были давно запрещены и по большей части уничтожены. Ему удавалось находить сведения, даже воспоминания о которых были затеряны в веках. Может случайно, а может и нет. Набрел он на след древней магии. Магии темной и запретной. Магии, которая когда-то погубила целые цивилизации. И которой не место было в новом мире, светлом и безопасном. Эта магия давала удивительные возможности, но забирала многое. Те волшебники, которые хотели служить добру, сторонились даже упоминаний о ней. Эдурат сидел в маленькой комнатке своего огромного замка и разглядывал желтый кристалл, который переливался и сверкал в темноте. От него по темным стенам плясали веселые солнечные зайчики. Эдурат сгорбился над кристаллом и что-то прошептал ему. Затем прислушался, подвинув к кристаллу ухо, как будто надеялся услышать ответ. В его недобрых глазах вспыхнул желтый свет. Сухие тонкие губы растянулись в улыбке, обнажив острые зубы с коричневым налетом. Да. Вокруг него действительно появились враги. Они хотят помешать Эдурату. Хотят лишить его свободы, воли, власти. Особенно мешает он, Вилли Винтерклюй. Значит, он станет тем, кто поможет Эдурату Первому обрести безграничную власть. «Я приведу девчонку? Приведу, приведу», – забормотал он, вглядываясь в кристалл. «Только и ты дай мне то, что обещал». «Вы что-то хотели, хозяин?» В комнату вошел юноша. «Ты-то мне и нужен». «Собирайся, ты отправляешься в путь. Скоро, совсем скоро, мы будем править всем миром». Он расхохотался, и с крыш замка взлетело несколько стай ворон. Зря местные надеялись, что он будет им помогать. Первое приключение. Молли, Джин и сын кузнеца. Жила-была девочка, которую звали Молли Винтерклюй. У нее было такое необычное имя потому, что ее папа был волшебником. А Винтерклюй – самая подходящая фамилия для волшебника. Потому что ни у кого во всем мире больше не было такой фамилии. Это был единственный Винтерклюй на всей планете. И ни с кем его перепутать было нельзя. Самого волшебника звали Вилли. Он был очень известен в Трясогорске, городке, где они жили с Молли. И всегда был на расхват, потому что даже если в городе всего 5000 жителей, то работа для волшебника найдется всегда. Его частенько не бывало дома. И Молли оставалась одна на хозяйстве. Но ей никогда не было страшно. Потому что, во-первых, она была храброй девочкой. А во-вторых, когда твой папа волшебник, жизнь кажется довольно спокойной. Волноваться Молли чаще приходилось не за себя, а за отца. Потому что работал он не только в Трясогорске, но и входил в ассоциацию ВЖИК. Волшебников, жандармов и комендантов. Мало кто знает, но Молли была в курсе. Ей папа рассказал, что ассоциация занимается ничем иным, как защитой и охраной мира во всем мире, галактике и вселенной. Но внутри галактики угроз было немного, поэтому ВЖИК защищали Землю чаще от злых волшебников, ее же и населявших. Вилли Винтерклюй, например, был восхитительным волшебником. Молли знала, что папа много тренируется в магии, чтобы быть готовым в любое время встать на защиту добра и справедливости. И старалась ему помогать как могла. Следила, чтобы в доме всегда был порядок и вкусная свежая еда. «Папа, вот ты опять наследил!» Воскликнула Молли, когда вернулась с рынка и обнаружила в прихожей следы огромных сапог. Сами сапоги лежали возле двери в спальню, а папы не было видно. Молли вздохнула и, перехватив поудобнее корзинку с покупками, прошла дальше, стараясь не наступать на грязные следы. Увидев фиолетовый плащ, валявшийся на полу возле спальни отца, она закатила глаза. Отнесла корзинку на кухню, затем вернулась и повесила одежду волшебника на вешалку. Потом протерла следы на полу, а сапоги аккуратно поставила на коврик за дверью. К отцу девочка не пошла. Если он оставил вещи в таком беспорядке, когда пришел, а затем закрылся в спальне, значит, он очень устал. Наверное, опять участвовал в сражении магов. В последнее время злые волшебники оживились. То там, то тут они появлялись, и их приходилось усмирять. Ассоциации ВЖИК это удавалось довольно успешно. На кухне Молли достала из корзинки морковку и нахмурилась, глядя на нее. Но мысли ее витали далеко. В прошлый раз, после магической битвы, отец проспал 3 дня. Она устала отбиваться от назойливых жителей городка, которые донимали ее вопросами о том, когда же он вернется. Они постоянно приходили с просьбами заколдовать грядки с редиской, чтобы росла быстрее, или избавить ребятню от вшей. Жители Трясогорска были милыми людьми и часто помогали ей, когда папы не было дома. Но у каждого из них был один и тот же недостаток. Они никак не могли понять, что у волшебника могла родиться совершенно обычная дочь, не обладающая никакими магическими способностями. И если первой заботой Молли был отец, то второй и последний – жить спокойно и без волшебства. Морщинки на лбу девочки разгладились, когда она вытянула руку с зажатой в ней морковкой и представила, что это волшебная палочка. Правда, у отца никакой палочки не было. Это только в сказках бывает. Но Молли представила, что морковка – это ее палочка. Размахивая ею, девочка фантазировала, как направляет заклинания направо и налево, сражая злых колдунов. Волшебника с кустистыми бровями и длинными белыми волосами она обмотала неразрывными путами, и он растворился в воздухе. Чародея со змеиным лицом без носа лишила способности двигаться, и он застыл, как жуткая статуя из музея восковых фигур. Затем Молли вздохнула, взяла со стола нож, представила, что морковка превратилась из волшебной палочки обратно в морковку, и принялась ее чистить. Суп еще сварить надо. Папа проснется голодный. А кто, если не она, о нем позаботится? Вилли Винтерклюй, восхитительный и такой важный, занят спасением мира. У него должен быть кто-то за спиной, кто приготовит суп и постирает волшебный фиолетовый плащ. И хотя Молли выглядела младше своих 13 лет, особенно когда заплетала рыжевато-каштановые волосы в 2 косички, к своим обязанностям она относилась серьезно. Ее задачей было ходить в школу, хорошо учиться и заботиться об отце. Так она решила. Сверстники могут беззаботно проводить свободное время на рыбалке или просто шатаясь по городу. Но ведь ни у кого из них нет отца-волшебника. Им это позволительно, а ей нет. Вилли иногда спрашивал у дочери, с кем она дружит в школе, но Молли уходила от ответа. Ей не хотелось занимать отца такой ерундой. Да и у нее самой не было желания увиливать от обязанностей, которые занимали свободное время. От варки супа девочку отвлек стук дверного молотка. «Опять эти горожане», – подумала она со вздохом. Перед дверью топтался бородатый мужичок. Он теребил в руках шляпу и смотрел из-под лобья глазами цвета хмурого неба. Молли узнала его. Это был городской кузнец. «Здравствуйте, госпожа», – пробормотал мужичок. «Скажите, а господин Винтерклюй уже вернулся?» Девочка замялась. Каждый раз объяснять, что отец занят гораздо более важными делами, чем уничтожение слизняков в грядках с капустой, было утомительно. Но жители Трясогорска будто и не желали этого понимать. «Нет», — решительно ответила Молли после паузы. «Еще не вернулся». «Ну как же, юная госпожа? Я же видел, как из вашей трубы тянулся в небо фиолетовый дым. Так всегда бывает, когда господин Винтерклюй дома. Тем более», — он покосился на коврик у двери, — «вот его сапоги». Молли скривилась и переставила сапоги с крылечка в коридор. «Господин Винтерклюй пока никого не принимает. Он только что вернулся, и ему нужен отдых». «Госпожа, дело срочное!» Кузнец погрустнел. «Не могли бы тогда вы помочь нам?» Молли еле удержалась, чтобы не застонать от досады. «Нет, простите», — ответила она. «Я не могу. И господин Винтерклюй сейчас не может. Придите завтра, пожалуйста». Девочка изо всех сил захлопнула дверь, стараясь не испытывать неловкости и сожаления. Ей жаль, правда жаль, но она не могла помочь этому человеку.